В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми из Хинвали 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Мечта о 2020-м. Партия власти. Грузия предложила поговорить об изменениях в избирательный закон по рекомендациям ОБСЕ. Рекомендации никто не слышал.
Поражение на промежуточных выборах, оппозиция очень растеряна. Она пытается оправдаться безосновательными аргументами. Поэтому мы предлагаем им по поводу рекомендаций ОБСЕ сесть за рабочий стол.
Спартак не чемпион, но Дряев победил Ленингор после выборов.
Продукты питания возил Спартак Дряев день выдачи паспортов с сумками. Вот где-нибудь такое слышали вы, что выдают паспорт и какие-то члены у вас в Хинвали приносят обед?
Без поражений побежденный. Сборная Абхазии вернулась в чемпионат Европы без золота, но с воодушевлением.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил по телефону с этой победой Южной Осетии своего коллегу в Цхинвали Анатолия Бибилова.
Все это, а также четвертая попытка Ираклия Ахруашвили. Постоянно предварительный, почему не отпускают Юлию Сусляк. Одномандатники власти, как в Южной Осетии, использовали новую систему выборов. 1989 навсегда. Позиции Дмитрия Маниавы. Рубрики «Обзор прессы», «Голоса» и «Картинки с выставки» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Демис Паландов.
Уголовное дело в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращено. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
В результате проведения комплексных биологической, дактилоскопической, криминалистической и генетической экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Голунова, снятии с него обвинений из-за недоказанности его причастности к совершению преступления.
Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом России Владимиром Путиным об отстранении от должности начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков главного управления МВД по Москве Юрия Девяткина. Министр также заявил, что потребует отставки начальника УВД по западному округу столицы Андрея Пучкова. Сотрудники полиции, которые задерживали Голунова, отстранены от исполнения служебных обязанностей. Журналиста обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Он был задержан в Москве 6 июня. Полиция утверждала, что у Голунова при себе и дома были обнаружены наркотические вещества. Журналист настаивал, что наркотики ему подбросили. Его адвокаты указывают на многочисленные нарушения при задержании и после него. Защиту Голунова или с призывом максимально прозрачно расследовать его дело выступили ряд международных организаций, известные журналисты и деятели культуры, политики. Следствие просило суд отправить его под стражу, но суд назначил домашний арест до 7 августа. Генеральная прокуратура запросила у полиции данные по всем закупщикам и понятым, которые участвовали в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о наркотиках в Западно-административном округе Москвы. Об этом написал в своем телеграм-канале адвокат правозащиты «Открытки» Сергей Бадамшин. Адвокат уточнил, что Генпрокуратуру интересует информация по делам о незаконном обращении с наркотиками. Именно сотрудники полиции по ЗАО возбудили дело в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Полиция Казахстана задержала 9 и 10 июня около 700 участников протестов из-за президентских выборов. Об этом во вторник заявил представитель МВД республики Нурдильда Арас. По его словам, за два дня к административной ответственности привлекли почти 550 человек. Около 200 задержанных вывезли из Нур-Султана в другие населенные пункты, чтобы не создавать скученность, сообщил заместитель министра внутренних дел республики Марат Кажаев. 9 июня в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Победу одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев. По официальным данным, за него проголосовал почти 71% избирателей. В день голосования в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте проходили несанкционированные акции протеста, участники которых призывали бойкотировать выборы. Сообщалось, что в этот день были задержаны около 500 человек. Митинги в Казахстане проходят под лозунгом «Токаев не мой президент». Их участники считают, что выборы не являются честными и свободными.
Эхо Кавказа. Новости.
Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов Верховной Рады, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о распуске парламента и проведении внеочередных выборов. Для участия в заседании приглашены 62 народных депутата, которые обратились в Конституционный суд, а также президент Украины Владимир Зеленский. Президент высказал надежду, что суд примет справедливое решение, за которое нам всем не будет стыдно. Юридическая позиция стороны президента неоспорима и безупречна, подчеркнул он. После этого Зеленский покинул заседание Конституционного суда, чтобы, как он выразился, потом никто не сказал, что его присутствие имело влияние на судей и решение было принято под давлением. Министерство юстиции США направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом со ссылкой на неназванных чиновников сообщил телеканал CNN. По данным источника Washington Post, запрос был отправлен в четверг, 6 июня. В мае Соединенные Штаты предъявили Джулиану Ассанжу дополнительные обвинения по 17 пунктам. Основателя WikiLeaks обвиняют в незаконной публикации секретных материалов, а также в сговоре с целью компьютерного взлома. До сих пор Вашингтон собирался судить Ассанжа только за попытки взлома компьютерной сети Пентагона. Максимальный срок наказания за это преступление – 5 лет. Новые обвинения могут привести к более суровому наказанию в случае экстрадиции Ассанжа из Великобритании в США. С июня 2012 года Джулиан Ассанж скрывался от правосудия США и Швеции, где его подозревают в изнасиловании, на территории посольства Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года Эквадор лишил его дипломатического убежища. Британская полиция задержала Ассанжа. Вскоре суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Спасибо. Международные новости нам прочитал Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Результаты промежуточных выборов в Грузии стали причиной жесткой дискуссии на сегодняшнем заседании парламента. Оппозиция обвинила власти в грубом нарушении избирательного законодательства, давлении на избирателей и сотрудничестве с криминальными авторитетами ради победы. В ответ грузинская мечта предложила вместе поработать над изменением в избирательном кодексе, взяв за основу рекомендации ОБСЕ, о которых никто не слышал. Почему о рекомендациях вспомнили только по окончании голосования, выяснял Владимир Унанянц.
Грузинская мечта предлагает оппозиции переговоры об изменениях в избирательном законодательстве. Об этом заявил лидер большинства Арчил Талаквадзе. По его словам, существует более 20 рекомендаций ОБСЕ, и правящая партия готова сесть за стол с квалифицированными партиями, в особенности с парламентской оппозицией, чтобы прийти к соглашению по внесению поправок.
После поражения на промежуточных выборах оппозиция очень растеряна. Она пытается оправдаться безосновательными аргументами, поэтому мы предлагаем им по поводу рекомендаций ОБСЕ сесть за рабочий стол, о чем мы уже выразили свою политическую волю, и вместе обсудить те изменения, которых требует избирательное законодательство.
Впрочем, оппозиция от предложения не в восторге. Оппоненты власти считают, что уже существующее избирательное законодательство было грубо нарушено в ходе промежуточных выборов, победу над которых одержали представители правящей партии. В частности, на сегодняшнем заседании парламента один из лидеров европейской Грузии, Гига Букери, обвинил руководство страны в заключении альянса с криминальным миром ради победы на избирательных участках. Вспомнил политикой коммунистическое прошлое некоторых представителей грузинской мечты.
Я хотел бы сосредоточиться на одном аспекте. Я имею в виду использование представителей криминального мира. Когда мы зафиксировали это и представили факты о присутствии этих людей на избирательных участках, их прошлом и поведении во время процесса голосования, мы получили полный пакет абсурдных
ответов. Но эти улыбки на ваших лицах вам не помогут. Вы часто говорите здесь про прежний режим. Я хочу спросить вас, каким был преступный режим коммунистической партии? Кто лишил независимости нашу страну? Расстрелял миллионы людей? Кто расправился с мирными жителями 9 апреля? Хочу спросить у вас, господин Вольский, бывший инструктор ЦК. У вас, господин Куполяни, который после 9 апреля ходил в Горьковскую партийную школу. У всех вас, кто учит нас морали. Заявление Бакерия вызвало волну взаимных обвинений. С одной стороны выступили Европейская Грузия, Национальное движение, с другой — Грузинская мечта и Альянс патриотов. Причем последний в лице Ирмы Инашвили и Ады Маршаня проехался и по правящей партии. Сам Гея Вольский коротко резюмировал.
Те люди, о которых говорил господин Гига Бокерия, не насиловали людей, в отличие от вашего режима.
В итоге предложение лидера большинства Арчила Талаквадзе о готовности сесть за рабочий стол и обсудить изменения в избирательное законодательство было благополучно забыто. Причем, как отмечают наблюдатели, у депутатов от оппозиции, вступивших в очередное жесткое противостояние с большинством, не возникло вопросов, какие именно рекомендации были получены от ОБСЕ, когда они были получены и почему до сих пор не были учтены. В экспертном сообществе затрудняются ответить на вопрос, какие именно рекомендации имел в виду Арчил Талаквадзе. Да и цифра в 20 замечаний со стороны ОБСЕ звучит явно не в пользу правящей партии, еще не так давно утверждавшей, что все рекомендации были своевременно выполнены. Сам лидер парламентского большинства озвучивать природу этих замечаний со стороны европейских экспертов не стал. Равно как и ушел от ответа, почему предложение обсудить рекомендации поступило уже после того, как были проведены промежуточные выборы. Талаквадзе лишь отметил, что грузинская мечта уже сделала многое для обеспечения представительства в парламенте большего числа политических сил, снизив избирательный порог на выборах 2020 года до 3%, ограничив количество мандатов для партии-победителя, усовершенствовав систему финансирования партии, обеспечив свободную избирательную среду в стране. А теперь, уверяет Талаквадзе, пришло время рекомендации ОБСЕ. По мнению некоторых наблюдателей, грузинская мечта таким образом пытается сместить акценты. Объединенная оппозиция все это время настаивает на конкретном изменении в законодательство, отмену мажоритарной системы уже в 2020 году, а не в 2024, как это записано в последних поправках в Конституцию. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Спартак» не чемпион. Из двух Дряевых и Холгорца выбрали Зазу. Глава регионального отделения партии власти «Единая Осетия» Спартак Дряев проиграл выборы в самопровозглашенной республике Южная Осетия в одномандатном округе однофамильцу, бывшему исполняющему обязанности главы района Зазе Дряеву. Сама партия власти оказалась удачливее главы, выйдя на первое место на парламентских выборах в самопровозглашенной республике. Ирина Келексаева об особенностях голосования в Холгорском районе.
Выборная кампания в Ленингорском районе началась со скандала. Гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракишвили обратила внимание на внезапную раздачу паспортов его жителям в преддверии парламентских выборов. Беспокойность Миракишвили подхватили представители некоторых политических партий, которые озвучили это на теледебатах, продолжает Тамара Миракишвили.
А перед выборной неделей я увидела людей, такое количество у нас в обычных днях не ходят на улице. Я поинтересовался, что случилось. Сказали, что выдают паспорт и обещают паспорт. И потом я зафиксировала, как одни и те же люди, желающие получить паспорт, ходили в штаб кандидата от Единой Осетии Спартака Дряева, потом ходили в милицию. В течение дня несколько маршрутов делали они. Поселковый совет, ЗАГС, ну откуда все эти, в банке, где эти документы собирались для получения паспорта. И потом я установила, люди не скрывали, искренне говорили, что нам обещают паспорт в ответ про голосование.
После общественного резонанса выдачу паспортов прекратили, а государственным органам пришлось оправдываться тем, что все это вполне законно. Начальник паспортно-визового управления МВД Южной Осетии Мурат Тибилов сообщил журналистам, что паспортизация района никогда не прекращалась. В этом году документы гражданина Южной Осетии получили 96 человек, продолжает Тамара Миракишвили.
Люди из штаба Спартака ходили по улицам с желающими и громко только говорили, что вот дочь Гако, какой-то мой отец, сделал все и сорвал ваше гражданство.
Сколько успели раздать они тогда?
Как сказали, 25 человек или 28, точно не знаю. Подняла шум, потому что там было очень много людей, которые здесь постоянно не проживают. Это от всей ответственности говорю. Это легко можно перепроверять их пересечение. День выдачи паспортов внутри сидела член партии «Единая Осетия». Вот люди, когда выходили, они говорили, кто сидела там. Продукты питания возил «Спартак Триев» день выдачи паспортов сумками. Вот где-нибудь такое слышали вы, что выдают паспорт, и какие-то члены у вас в Цхинвале приносят обед.
Голосование в Лениногорском районе привлекло внимание еще и какофонии цифр. В постановлении парламента от 30 марта, где определены избирательные округи в поселке Ленигор, а это округ номер 16, обозначено 640 жителей. В избирательном районном округе номер 17 – 768 человек, всего 1408 человек. В отчетном сюжете о дне голосования государственной телерадиокомпании журналист и проводник информации от официальных структур говорит уже о 3036 избирателях, для удобства которых участки открыты в различных селах. Были ли использованы в процессе голосования так называемые назначенные бюллетени, о которых часто говорят во время выборов в этом районе? Назначенный бюллетень – это документ, заранее помеченный для нужного голосования, как правило, с проставленной меткой против какой-то кандидатуры или партии. Во всяком случае, ни одна из партий о таких нарушениях не заявляла, хотя в самом поселке обсуждают, что одна из избирательниц якобы почти со скандалом попросила ей заменить бюллетень из-за проставленной заранее галочки. Центр избирком пока не озвучил точных результатов голосования по партийным спискам в Лениногорском районе. Но вот победе независимого кандидата Зазы Дряева, а не его однофамильца от «Единой Осетии» Спартака, были удивлены, возможно, больше сами единоосы.
До выборов я написала, что протестующий избиратель проголосует против Спартака. Зазу проголосовали, потому что Спартаку не хотели. И для многих это было оскорбление, прямо скажу, представить себя такой человек, который, хотя все опубликовали его биографию, очень такую, как будто человек вся жизнь учился. Но реально мы знаем, что это не его биография, и кто знал реальную биографию, с чем он был занят, поэтому против него проголосовали.
Официальная биография Спартака Дряева действительно должна была поразить умы простого избирателя. Оказывается, он учился в спецшколе с углубленным изучением русского языка, военно-физкультурной подготовкой. Год проучился в Краснодарском военно-ракетном училище, затем стал студентом Ставропольского государственного университета, факультет, правда, не указан. В 1991 году, оказывается, приехал воевать в республику добровольцем с известным генералом Кимом Цоголовым, что тоже вызвало недоумение у тех, кто знает об этих событиях не понаслышке. О том, что кандидат долгое время находился в заключении и по каким статьям, естественно, в этой прекрасной биографии не упоминалось. Но победителя этой предвыборной гонки Зазы Дряевой «Эху Кавказа» сегодня дозвониться не удалось. Телефон вновь избранного депутата был вне зоны доступа сети. Ближе к вечеру на ресурсах государственных СМИ появилось его заявление, где он выражает поддержку курсу действующего президента. Фактически это означает, что депутат Зазы Дряев вливается в большую семью «Единой Осетии». Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжим тему. Одномандатная власть. Парламентские выборы в самопровозглашенной республике Южная Осетия в этом году после длительного перерыва прошли по смешанной пропорционально мажоритарной системе. Стали ли они гарантией подлинно народного представительства или дополнительным рычагом в руках власти, выяснял Мурат Букимухов.
Югостинский политолог, председатель партии ФДБСТ Вячеслав Габозов говорит, что прошлые парламентские выборы оставили удручающее впечатление. Избиратель настолько охладел к партийным делам, что просто проигнорировал выборы. Неизвестно, как явку дотянули до 50%, хотя, вспоминает Вячеслав Габозов, у него и у других участников избирательной кампании сложилось стойкое мнение, что явка едва превысила 40% и надо было признавать выборы несостоявшимися. После той избирательной кампании и родилась идея, что оживить интерес избирателей к выборам выборам может смешанная система формирования парламента. В 2016 году президент Леонид Тибилов вынес соответствующий законопроект на обсуждение парламента, говорит Вячеслав Габозов.
Когда вводилась пропорционально-мажоритарная система, она вводилась для чего? Для того, чтобы расширить представительство именно народа, представительство территориальных образований в парламенте. Потому что партийный фильтр отсекал многих людей, которые имели авторитет в обществе, имели авторитет на определенных территориях среди определенных групп людей. И предполагалось, что пропорционально-мажоритарная смешанная система, она с одной стороны обеспечит и партийное представительство, с другой стороны представительство общин. То есть та или иная община будет иметь своего конкретного представителя в высшем законодательном органе власти. Поэтому такая система казалась более представительной. Другой вопрос, что благодаря вот этим махинациям с регистрациями, со всеми этими делами, фактически выхолостили мажоритарную составляющую выборов.
Как это работало? ЦИК под самыми абсурдными предлогами отказывал в регистрации всем конкурентным кандидатам, ярким, интересным, которые не представляли партию власти и могли выиграть выборы у ее кандидата. Таким образом, снижали конкуренцию, создавали для своих выдвиженцев наиболее комфортные условия. Это, конечно, не значит, что выборы прошли вообще без достойных кандидатов. Это значит, что многие не были допущены в нарушение закона, и, соответственно, эти выборы нельзя назвать свободными. Избиратель это заметил, считает Вячеслав Габозов, и возмутился. Именно об этом свидетельствует явка в 60%.
Я уверен, что если бы не было вот этих махинаций, то явка составила бы не менее 75%, а то и 80%. Но вот эти махинации, вот это выхолащивание идей представительства общин действительно в парламенте, вот этот бардак с регистрацией кандидата, он привел к тому, что люди просто-напросто рассердились и не пошли на выборы, потому что не увидели своих кандидатов в мажоритарных округах.
Примечательно, что исследования избирательных процессов на постсоветском пространстве указывают, что именно мажоритарная часть выборов используется как лазейка для административных злоупотреблений. По словам российского политолога Александра Скакова, к самовыдвиженцу проще придраться, мол, не там запятую поставил. Ему проще отказать в регистрации, потому что за ним не стоит организация единомышленников, за ним нет организованной силы. То есть мажоритарная часть менее контролируемая и менее защищаемая. Но при этом там распределяется 50% мандатов, говорит Александр Скаков.
Ну, вы знаете, думаю, что здесь общая тенденция, то есть это связано со всеми выборами территории СССР. То есть везде самый лучший способ, чтобы выборы были честные, делать выборы чисто по данной системе. То есть мажоритарные выборы, любые, они все дают всегда вот сбой за счет партии власти. Поэтому здесь это совершенно ясно, понятно, неизбежно, и странно было бы чего-то другого ждать.
То есть без соответствующей политической культуры, без прозрачности избирательного процесса с мажоритарной системой лучше не связываться.
Да, сначала надо выращивать культуру, именно выращивать. Это долгий процесс. Там можно голосовать на участках, как должно голосовать. Да. А пока что странно было бы значить другого.
И все-таки, говорит Вячеслав Габозов, не все так грустно. При всех вбросах, подкупах избирателей паспортами, административном и судебном давлении на кандидатов, все-таки партия власти не смогла повторить прошлый результат. Он мог бы быть еще меньше, если бы возмутившиеся люди, вместо того, чтобы игнорировать выборы, пришли к урнам, говорит Вячеслав Габозов.
К сожалению, благодаря вот этой неявке избирателей, партия власти все-таки решила много своих проблем. Если бы пришли, понятное дело, они бы в любом случае нашли бы другую партию, другого кандидата, который, так сказать, не провластный. И, естественно, тогда вот партии имели больше представительства и больше шансов. К сожалению, те, кто проголосовали ногами, во многом они обеспечили власти тот результат, который она сегодня получила. И провластным кандидатам. К сожалению, это так. Сами того не желая.
Это был югостинский политолог, председатель партии ФДБСТа Вячеслав Габозов. Мурат Кимуков специально для «Эхо Кавказ».
Тбилисский городской суд принял решение продлить срок предварительного заключения гражданки Украины Юлии Сусляк. Она была задержана в апреле по обвинению в торговле детьми. Несмотря на результаты экспертизы, подтвердившие, что все 10 детей, с которыми она въехала на территорию Грузии, биологические дети ее и ее супруга, суд счел необходимым оставить Сусляк за решеткой. Суть постоянства исследует Анастасия Славинская.
Заседание по просьбе стороны обвинения проходило в закрытом режиме. Адвокат Юлии Сусляк Зураб Тодо говорит, что решение судьи для них в определенном смысле было ожидаемым. По его словам, несколько дней назад с мужем Юлии, Юрием Сусляком, связались представители Генеральной прокуратуры и посоветовали пойти на сделку со следствием.
Они сказали, если твоя супруга пойдет на процессуальную сделку, то есть признает себя виновной, мы оформим все с минимальным наказанием, минимальным штрафом.
Но если она не пойдет на это, тогда срок следствия будет продлен. Как будет продлен и срок заключения? Увидите, что с вами будет. Практически так и произошло, как Суслику сказали пару дней назад.
Кроме того, как говорит Зураб Тодуа, старшая дочь Сусликов, которая со своими братьями и сестрами уже находится в Украине, также рассказывает, что к ней приходили некие люди и настоятельно уговаривали сказать, что Юлия Сусляк не является их матерью. Все это категорически отрицает прокурор Мариам Гугурелиани. Это ложь. Из прокуратуры никто не связывался с Юрием Сусляком. Никакого предложения о сделке в отношении Юрия или Юлии Сусляк сделано не было ни их адвокату, ни самой обвиняемой или членам ее семьи. Также не было какого-либо давления на несовершеннолетних. Наоборот, мы сделали все, чтобы они находились в надлежащих условиях. Сегодня же адвокат ходатайствовал об отводе прокурора в дело. Зураб Тодо убежден, в деле нет никаких доказательств, указывающих на вину его подзащитной. Сторона обвинения, говорит он, просто тянет время, потому что своими же действиями завела себя в тупик. В то же время судья Роман Хорава, по мнению адвоката, придерживается позиции прокуратуры, так как находится под давлением.
Он исполнил прямой приказ мужа Теи Георгадзе Паты Силагадзе, который назначен бессрочно в следственную коллегию апелляционного суда. В начале обвинение говорило, что ни один из 10 детей не является ребенком Сусляк. Говорили, что все документы, которые я предоставлял, фальшивы. Сейчас, когда, наконец, экспертиза показала, что это дети Сусляков, они уже не говорят, что она их купила и собиралась продать. Но куда им сейчас деть это обвинение, из-за которого женщина столько времени находится в заключении? Как им вылезти сейчас, они сами не знают.
Адвокат говорит, что он дважды обращался в аппарат народного защитника по поводу незаконного, по его убеждению, задержания его подзащитной. Впрочем, там заявили, что в беседе с их представителями Юлия Сусляк не изъявляла претензий относительно вопросов правосудия. Тем не менее, сказали в офисе омбудсмена «Эхо Кавказа», это дело находится у них в производстве, и они продолжают наблюдать за ним. Срок предварительного заключения Юлии Сусляк по решению суда продлен до 25 июля. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
В рубрике «Голоса. 5 лет» Рауля Хаджимбы. Анет Гагарян из Сухуми.
На абхазском телевидении вышел документальный фильм «Политический пазл. Хроника 5 лет», в котором подводились итоги последней 5-летки. Вы смотрели этот фильм? Что, по вашему мнению, улучшилось за 5 лет, а что ухудшилось?
Фильм я не смотрел. Вообще, в принципе, телевизор смотрю мало. Что стало лучше, что хуже. В принципе, особо ничего не изменилось, по-моему. Лучше жить точно никому. Ну, нет, кому-то, может, стало каким-то очень узкой категорией людей. В целом, жизнь населения не улучшилась.
Настроение людей ухудшилось, какая-то нервность чувствуется.
Что улучшилось?
Все-таки идет какая-то стройка, идет какое-то развитие. Больше в частном секторе, то есть гостиницы, все равно это какие-то места рабочие, все равно это занятость населения. Елена.
Ничего не улучшилось и ничего не ухудшилось. Я сам шофер, дороги немножко улучшились, да. Я так, как есть, так есть. Рыбу ловим, живем этим. Черное море кормит нас. Меня Бичико зовут.
Вы знаете, все-таки мне кажется, что у нас застой. Нет движения вперед. Хотя бы по всей вероятности меньше финансовые возможности, чем предшествующие. По всей вероятности, раньше больше получала Абхазия, чем сейчас. Но положение, если не ухудшилось, то такое же положение, никакого улучшения нет. Алеша Касландзе.
Кое-что улучшилось. Наверное, молодежь стала свободнее. Жить стало немножечко, ну, может быть, веселее, может, чуть радостнее. Но все-таки ждем позитива. Насчет криминальной обстановки я не стану обсуждать, как бы. Это было, есть и, видимо, будет. Фатима.
Вообще не смотрел, честно.
На ваш взгляд, за последние 5 лет какие есть улучшения в стране и если есть ухудшения?
Ни в какой отрасли нет улучшений. Положительного ничего за 5 лет. Только худшее. Первое, что ухудшилось, криминогенная обстановка. Сельское хозяйство упало. Второе. Ну, про коррупцию мы вообще молчим. Дюнде.
Нет, я не смотрела. Но мне кажется, что ничего не изменилось. Все так же. Никакого прогресса.
прогресса нет. Может, и изменилось, но не так ощутимо.
А что, может быть, ухудшилось?
Нет, ничего не ухудшилось. Все стабильно. Мариана.
9 лет здесь живу. И вот при Багапше, потом был Анквап. И вот сейчас, слава богу, вот я сколько регистрировалась, он или его правительство, я не знаю, но, слава богу, наконец-то мне дали паспорт, дали гражданство. Так как я работаю у нас холдинг производства в основном, все заводы, все остановились. До 2014 года у нас было более-менее нормально. Одно только предприятие у нас сейчас работает. Это вот Пицундинское шато Абхаз, винный завод. Остальные все горно-промышленная компания, дорожно-строительный комбинат Гудаутский, абхазская фруктовая компания, виноградники. Все стоит. Меня Людмила зовут. Вот театр продвинулся. Вот русский театр, это куда так интересно приходить, смотреть эти спектакли. И директор там вообще. Это лицо, действительно, вот театр, лицо директора.
А вот по поводу ухудшений, если они есть?
Дороги ужасные. Образование школьное не очень.
Кама меня зовут.
Я не вижу плюсов. И, честно, больших минусов тоже не сказал бы. Но плюсов объективно. Хотелось бы, чтобы больше было плюсов. Нужно было делать какие-то радикальные реформы. Вот их нет. Разницы по большому счету нет. Батал.
Анаид Гагарян, Абхазия. Сухум специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси. 21:30. В Сухуми схеновали половину 9 вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Демис Фаландов.
Госдепартамент США в преддверии встречи госсекретаря Майка Помпео и премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе подтвердил, что не признает прошедшие в самопровозглашенной республике Южная Осетия парламентские выборы. США не признают легитимность так называемых парламентских выборов, прошедших 9 июня в регионе Грузии, Южной Осетии, и не будут признавать их итоги, заявила представитель внешнеполитического ведомства Морган Артагус во время брифинга, передает интернет. Она отметила, что позиция США остается неизменной. Южная Осетия – неотъемлемая часть Грузии. Артагус добавила, что Помпео и Бахтадзе встретятся в Вашингтоне на этой неделе. Госсекретарь обсудит с премьер-министром широкий круг вопросов на встрече, уточнила она. В Южной Осетии 9 июня прошли выборы в парламент 7-го созыва. 5 политических партий прошли в парламент после обработки 95% протоколов, следует из материалов на сайте ЦИК. Согласно последним данным, законодательный орган проходит Единая Осетия, Народная партия, НХАС, Единство народа и Коммунистическая партия. Сегодня же возобновилась работа пунктов пропуска на де-факто границе в обычном режиме. Сообщение с грузинской территории 3 дня было закрыто из-за парламентских выборов в связи с усилением мер безопасности, передает информагентство РЕС. Грузия успешно завершит свой путь в НАТО и ЕС, несмотря на то, что конкретного плана по вступлению в альянс нет. Об этом заявила находящаяся с визитом в Женеве президент страны Саломе Зурабишвили в интервью информагентству Associated Press. По словам главы государства, западные союзники должны делать больше, чтобы противостоять давлению, которое Россия оказывает на Грузию из-за того, что страна стоит на пути евроинтеграции, передает Грузия онлайн. По ее словам, она верит, что территориальная целостность Грузии будет восстановлена. Грузинский лидер призвал Запад оказать больше давления на Россию в вопросе оккупированных территорий. Зурабишвили отправилась накануне в Швейцарию для участия в конференции Международной организации труда в Женеве, посвященной ее столетнему юбилею. На конференции, которая состоялась сегодня, 11 июня, присутствовали лидеры 40 стран и 5000 делегатов из 190 стран. Тбилисский городской суд оставил в силе меру пресечения, обвиняемой в торговле несовершеннолетними 36-летней гражданки Украины Юрии Сусляк. Предварительное заключение на период следствия, сообщают сегодня грузинские СМИ. На сегодняшнем судебном заседании обвинение требовало продлить срок заключения Сусляк. Сторона защиты выступала за отмену назначенной меры пресечения для ее подзащитной.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомил Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Четвертая премьера Ираклия Акурашвили. Стандартно известный экс-министр обороны возвращается в грузинскую политику. Сегодня он анонсировал создание новой партии «Габарджвебули Сакартвела», что означает «победоносная Грузия». Тем самым Акурашвили намерен держать победу на предстоящих парламентских выборах над грузинской мечтой. Его шансы оценивал Мзия Парисишвили.
Блаженно верующий с присущим ему грозным голосом начал вступительную речь Кубас Саникидзе. Сегодня в гостинице «Шератон Метехипалас» Саникидзе предстал перед журналистами как соратник бывшего министра обороны Ираклия Акурашвили и как один из членов инициативной группы взял слово первым. Саникидзе уточнил, говоря о блаженности, это он не о себе, это он так иронизирует по поводу планов лидера правящей грузинской мечты Бидзини Иванишвили обновить свою партию и остаться у власти после парламентских выборов 2020-го.
У Бидзина Иванишвили навязчивая идея сделать инкубатор новых политиков. Посмотрим, кого он выведет. Грузинской мечты не существует в стране проблема. Это один человек, который противостоит всем.
Чтобы Иванишвили не задействовал свой политический инкубатор, противостоять ему решили ветераны грузинской политики Кубас Саникидзе, Валерий Гелбахьяни, Кота Кемулария и ярко выделяющийся среди них бывший министр обороны Ираклий Акурашвили. Новую партию они назвали «Габарджвебули Сакартвелу», что означает «победоносная Грузия». Запомнившееся общество воинственными заявлениями, Акурашвили сегодня убеждал журналистов, что одержит победу над Иванишвили исключительно путем выборов и с помощью народа. Правда, не обошлось без излюбленной вооруженной лексики.
Мы за то, чтобы власть сменилась путем выборов. Мы все сделаем для этого. Но в этой дуэли оружие выбирает Бидзин Иванишвили. От него зависит, насколько правильные шаги он сделает для этих изменений.
Акурашвили собирается собрать всех рассерженных на Иванишвили людей, а это, по его словам, почти вся Грузия. В стане грузинской мечты на создание новой партии Акурашвили особого внимания не обратили. В Грузии 450 партий, станет 500, отмахнулся на вопрос журналистов спикер парламента Ираклий Кубахидзе. Для самого Акурашвили победоносная Грузия станет по счету четвертой партией за его политическую карьеру. Начинал он далекие 2000-е, был соратником Михаила Саакашвили, активно участвовал в революции РОС, а потом стал его опорой в нацдвижении. За полгода его генпрокурорства Грузии страна замирала у телеэкрана, наблюдая в прямом эфире громкие затяжания спецоперации. Потом Саакашвили поручил Акурашвили возглавить Министерство обороны. За 2 года Акурашвили запомнился воинственной риторикой в адрес Москвы, Сухуми и Схинвали. Особенно напряженной стала ситуация в Южной Осетии. Это его родной регион. 46-летний экс-министр родился в Схинвали. В мае 2006-м Акурашвили заявил:
«Если мы 1 января 2007-го Новый год не будем праздновать в Схинвали, я больше не буду министром обороны».
Министром обороны он перестал быть гораздо раньше. 10 ноября 2006 Саакашвили назначил его министром экономики, чтобы поднять ее. К тому времени Акурашвили уже отличился и в этой отрасли. Когда Россия ввела эмбарго на грузинские вина, Акурашвили заявил, что нужно искать другие рынки, и укорил грузинских виноделов за то, что те предпочитали экспортировать вино в Россию. Как тогда пояснил Акурашвили:
«Если вывести фекальную массу в Россию, там и это будет продано».
Акурашвили своим поведением стал раздражать лидеров нацдвижения. Он не стал скрывать и о своих политических амбициях. И с этим связывают грузинские наблюдатели тот факт, что Акурашвили был отстранен от Министерства обороны. Но в Министерстве экономики он долго не задержался. Через неделю подает в отставку, а в августе 2007-го создает оппозиционную партию «Движение за единую Грузию».
Президент Саакашвили ведет страну в пропасть и отнимает у грузинского народа реальный шанс на возвращение Абхазии и Тхинвали.
Заявил 25 сентября 2007 года Акурашвили. Тогда же он обвинил президента Михаила Саакашвили в антигосударственной деятельности и в заказном убийстве опального бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Через 2 дня бывшего министра обороны арестовывают за вымогательство денег, злоупотребление должностных полномочий и халатность в бытность министра. А Саакашвили назвал его своей ошибкой. Через месяц Ираклий Акурашвили признает вину, отказывается от обвинений в адрес президента Саакашвили. В распространенном тогда видеодопросе на вопрос, почему он это сказал, Акурашвили ответил:
«Чтобы получить политические дивиденды и создать благоприятные политические условия для себя».
Бывшего соратника власть Саакашвили все-таки не посадила в тюрьму. Укруашвили после признания вины был отпущен под залог в 10 миллионов лари, депортирован во Францию. Там он получил политическое убежище, а в Тбилиси Укруашвили был приговорен заочно к 11 годам тюрьмы. Из Парижа Укруашвили в 2010-м болел за свою уже новую политическую силу «Грузинская партия». Вернулся бывший министр обороны на родину после прихода к власти грузинской мечты в ноябре 2012-го. Из-за вынесенного приговора Укруашвили был арестован, а в январе 2013-го освобожден. Суд снял все обвинения с Ираклия Укруашвили, а власть грузинской мечты признала его политическим беженцем. И хотя сегодня Укруашвили обещал отправить в отставку грузинскую мечту, местные наблюдатели в успех скандально известного политика не верят. Все те оппозиционные партии, которые до этого создавал Укруашвили, Укруашвили не пользовались популярностью среди избирателей. Не исключено, что партия Укруашвили объединится в оппозиционную коалицию «Сила в единстве», лидером в которой выступает партия Саакашвили «Нацдвижение». Перед вторым туром президентских выборов Укруашвили поддержал кандидата коалиции, председателя «Нацдвижения» Григола Вашадзе. Да и сегодня Укруашвили часто повторял слоган и название этой коалиции «Сила в единстве». Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Немного о футболе. Вернувшиеся вчера из Сухуми с чемпионата Европы по футболу по версии КОНИФА игроки сборной самопровозглашенной Республики Абхазия довольны своим третьим местом и выражают радость за спортсменов Южной Осетии, которые стали чемпионами. Своими впечатлениями о турнире делится наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В минувшее воскресенье в столице Республики Арцах, Нагорно-Карабахская Республика, Степанакерти, победой сборной Южной Осетии над командой Западной Армении завершился очередной третий чемпионат Европы по футболу по версии КОНИФА. Как отметил в интервью одному из СМИ президент Сухумского футбольного клуба «Динамо» Астамур Адлиба, не было сомнений в том, что чемпионат в Нагорном Карабахе будет организован на должном уровне. Цитата, потому что здесь государственный праздник. Он очень похож на чемпионат мира, который мы проводили в Абхазии в 2016 году тем, что тоже проходил на государственном уровне. Мне все очень нравится, все очень красиво, все блестит. Люди очень добрые, теплые, отзывчивые. Великолепно, сказал Адлиба. Абхазская сборная подтвердила в этом июне, что прочно обосновалась в элите полусотни команд, объединенных в КОНИФА. Она уверенно начала турнир, выиграв 2 июня у Чамерии 3-1 и 3 июня у Сапми 1-0. Посланцы Абхазии обеспечили себе выход в полуфинал. Затем 4 июня была ничья 1-1 с хозяйкой чемпионата сборной Арцаха. Команда Абхазии вышла в полуфинал с первого места в группе. Кстати, вспомнилось, как накануне ее отъезда на чемпионат Европы в Сухуми шутили, что болельщики армяне из Абхазии, которые едут на чемпионат Степанакерт, в некотором затруднении, за кого на нем болеть. Причем в чемпионате Европы играли даже две армянские команды – Арцаха и Западной Армении. Так вот, хотя в очной встрече Арцах и Абхазия разошлись, как говорится, мирно, этим матчем для хозяйки чемпионата выход в полуфинал был закрыт. Абхазия же в полуфинале встретилась с другой армянской командой – сборной Западной Армении. Территориально под ней подразумевают восточную часть Турецкой Республики, но в реальности в ней играют футболисты армянского происхождения из разных европейских клубов. И снова упорнейшая борьба и счет 1-1, на сей раз по окончании не только основного, но и дополнительного времени. А потом была серия пенальти, закончившаяся для абхазской команды конфузом. Они пропустили 3 гола, не забив ни одного, и продолжать серию уже не было смысла. «Не повезло», — написал по этому поводу один абхазский журналист, вызвав у меня улыбку. «Нет, везение или невезение — это когда жребий бросают. В футболе на самом высоком уровне и такое бывало. Пробивая же серию пенальти, пусть это и называют лотереей, футболисты так или иначе полагаются на свое мастерство. Так что будем откровенны. Уступили в любом случае по делу. В матче за третье место Абхазия встретилась 8 июня с командой Чамерии. Населенная албанцами историческая область, занимающая южный кусочек Албании и северо-запад Греции. На этот раз Чамерия сопротивлялась гораздо упорнее, чем в групповом турнире. И вот когда дело снова стало клониться к серии пенальти, я, наблюдавший за игрой по абхазскому телевидению, грешным делом подумал, если снова пенальти, то ведь абхазские футболисты показали себя здесь не самым лучшим образом. Хотя можно рассуждать и по-другому. Если один раз не повезло, то в следующий должно повезти. Оправдался второй вариант развития событий. Абхазы забили 5 голов с 11-метровой отметки, а их соперники только 4. Захватывающе разворачивалась финальная игра 9 июня между командами Южной Осетии и Западной Армении. Стадион, конечно, болел за соплеменников, а вот комментаторы на абхазском телевидении, как мне показалось, за осетин. Про команду из Республики Южная Осетия я и до этого читал отзывы футбольных экспертов, как о весьма сильной, и игра это подтвердила. Судья прибавил к основному времени целых 5 минут компенсированного за разные остановки, но играли, как мне показалось, дополнительно целых 7 минут. И на последних секундах при счете 1-0 в пользу осетин в их ворота был назначен неочевидный пенальти. «Афырхаца, герой!» — скричал один из абхазских комментаторов, когда вратарь сборной Рио отбил и пенальти, и отскочивший в поле мяч. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил по телефону с этой победой Южной Осетии своего коллегу в Цхинвале Анатолия Бибилова. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Есть ли грузинская мечта без бензина Иванишвили? Парламент Грузии избрал государственного инспектора. В Тбилиси планирует сменить флаг и герб. Обзор прессы из Тбилиси Серго Бригвадзе.
Сможет ли существовать грузинская мечта без Бедзина Иванишвили и планирует ли председатель партии искать себе замену? С таким вопросом газета «Резонанс» обратилась к представителям этого политического объединения. Депутат от правящей партии, глава экономического комитета парламента Роман Какулия утверждает, что Иванишвили хочет уйти из политики, однако у него пока нет такой возможности.
Он уже дважды пытался это сделать, но не смог. Он не смог создать ту ситуацию, при которой смог бы уйти. Это должна обеспечить грузинская мечта, которая не может существовать без Бедзина Иванишвили.
Депутат от большинства Закария Куцнашвили не берется утверждать, останется ли Иванишвили в партии до 2024 года. Но до завершения предстоящих парламентских выборов в 2020-м лидеру грузинской мечты придется оставаться во главе партии, считает Куцнашвили.
Я уверен, что в парламентских выборах в 2020 году никто не победит Иванишвили, и команда еще раз одержит победу с таким лидером. Начатые им дела в сферах здравоохранения, инфраструктуры, экономики, образования и других областях требуют логического завершения.
Что касается замены Иванишвили, в самой партии считают, что говорить об этом нет смысла до выборов в 2020-м. Между тем, политолог Вахтанг Дзабирадзе считает, что сегодня в грузинской мечте лишь два человека с навыками лидера. Это Каха Каладзе и Георгий Гахария. Однако у последнего нет политического капитала и союзников партии. А Каладзе не сможет взять на себя всю ответственность, которая сегодня возложена на Иванишвили, считает респондент издания. Парламент Грузии избрал на должность государственного инспектора бывшего директора Департамента мониторинга защиты прав человека и качества расследования МВД Лонду Толорая, пишет информационное интернет-агентство Квира. За ее кандидатуру проголосовали 82 депутата, 21 против. Среди последних был и независимый депутат Леван Гогичаишвили. Он задал вопрос Лонде Толорая.
Вы считаете, что вы человек, который с 2010 года был одним из любимых и многообещающих прокуроров для их режима, может так просто стать инспектором?
На что Толорая ответила.
Я горжусь своей работой, проделанной на каждом этапе, поскольку никто никогда не скажет, что я исполняла свои служебные обязанности недобросовестно и с нарушением закона.
Парламент назначает государственного инспектора на 6 лет. Его аппарат – независимый следственный механизм, который будет заниматься расследованиями преступлений, совершенных правоохранителями. Флаг и герб Тбилиси, возможно, изменится в скором времени. Об этом информационному интернет-агентству Interpress News сообщил глава службы дизайна и аналитики Государственного совета Геральдики при парламенте Грузии Давид Чхеидзе. Существующий сегодня флаг и герб не соответствуют геральдическим канонам, утверждает респондент издания.
Гербы 70 муниципалитетов созданы с учетом всех принципов геральдики, но не герб Тбилиси. Когда на белом или серебряном поле изображен золотой символ, это нарушение. Единственное исключение – символ Иерусалимского креста. В современном мире придерживаются этих правил, а на флаге столицы это использовано. Для многих совершенно непонятно, почему у нас такой флаг, но в 1989 году, в советские времена, когда он был создан, это было большим достижением, поскольку на нем изображен крест.
По словам Чхеидзе, мэрия и городское собрание Тбилиси создали совместную комиссию, которая уже начала работу над созданием новых герба и флага. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки.
В рубрике «Картинки с выставки» – кино. Ален Геради, французский режиссер и сценарист, снимает кино с начала 90-х. Однако широкую известность ему принес фильм «Незнакомец у озера», отмеченный наградой за лучшую режиссеру в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля. Вскоре парижское издательство POL выпустило его роман «Здесь начинается ночь». Интервью с Аленом Геради приурочено к выходу русского издания этого романа во Франции, получившего премию имени Маркиза де Сады. С ним беседует Маруся Климова.
Все персонажи вашего фильма «Незнакомец у озера» – гомосексуалы, а главный герой романа «Здесь начинается ночь», ко всему прочему, испытывает еще и влечение к дряхлому старику, что, безусловно, в высшей степени необычно и неожиданно. А как вы думаете, не привезет ли полная легализация гомосексуальных отношений, какую сейчас можно наблюдать в западных странах, к тому, что они в конечном счете станут такими же банальными и обыденными, как традиционная любовь между мужчиной и женщиной, которая ныне является достоянием главным образом дамских романов и сериалов?
Гомосексуальные отношения, которые связывают двух мужчин, все же настолько отличаются от того, что объединяет гетеросексуальные пары, что в них всегда будет какая-то сложность, что-то необычное. Люди же становятся гомосексуалами не из-за каких-то своих прихотей и предпочтений, а просто такими рождаются. Так что если ты гомосексуал, то ты уже не можешь заставить себя быть другим и принудить себя желать женщин, а твой выбор как бы уже обозначен свыше. И когда человек решает заявить о своей гомосексуальности и не скрывать ее, он неизбежно ставит себя в достаточно рискованное положение и вынужден терпеть все связанные с этим неудобства и опасности. А поскольку человеческую жизнь невозможно отрегулировать одними законами, какими бы правильными они ни были, то я думаю, что вряд ли тут что-то существенно изменится в ближайшее время. Во всяком случае, мы с вами вряд ли это увидим. И не стоит забывать, что еще сравнительно недавно в Англии, в Швейцарии, да даже и во Франции гомосексуальность считалась преступлением и каралась по закону. И, похоже, это до сих пор кажется полезным властям в некоторых странах, ведь контроль над сексуальностью граждан означает в определенной мере и контроль над их сознанием. И к тому же дает гарантию их воспроизводства, а рабочая сила, как и пушечное мясо в случае войны, жизненно необходимы для обеспечения благополучного и безопасного существования руководителей этих государств. Кажется, в Таиланде, Зимбабве и еще в каких-то странах сегодня не только очень сложно, а просто опасно быть гомосексуалом. Да и в Америке сейчас тоже далеко не все так гладко и однозначно, несмотря на разрешенные гомосексуальные браки в отдельных штатах. Тоже можно сказать и о Канаде. Так что мне кажется, что нам еще долго придется ждать, пока все это нормализуется, и люди станут спокойно относиться к таким отношениям.
Вы родились на юге Франции. Во многих странах часто именно южные регионы и их жители бывают наиболее консервативно настроены и с особым рвением относятся к соблюдению обычаев и так называемых традиционных ценностей. Достаточно вспомнить Техас и другие южные штаты в Америке. Похожую картину можно наблюдать и в России. Можно ли это сказать и про Францию наших дней?
Нет, я бы так не сказал. Я действительно вырос на юге Франции, но меня всегда окружали очень толерантные люди. Хотя, безусловно, гораздо проще быть гомосексуалом, если ты занимаешься кино. А будь я каменщиком, простым рабочим или крестьянином, то мне бы, вероятно, пришлось столкнуться с более серьезными проблемами. В крестьянской среде о таких вещах, конечно, сложнее было бы говорить. Впрочем, возможно, эта сложность существует только у меня в голове, а в реальности все не так и страшно. Может быть, ничего бы и не случилось, если бы я сообщил об этом крестьянам. В деревнях ведь тоже много гомосексуалов, и я с такими парнями знаком. Я даже знаю несколько гомосексуальных пар, живущих в сельской местности на юге Франции, и окружение, по большей части, относится к ним достаточно толерантно.
Насколько я знаю, все свои фильмы вы снимали по собственным сценариям. И все-таки роман «Здесь начинается ночь» — это ваш дебют в качестве прозаика. Не так часто бывает, чтобы представители визуальных искусств смогли стать выдающимися писателями. Из художников разве что Энди Уорхолу это удалось, а другие примеры мне даже трудно сейчас вспомнить. А как у вас получается совмещать кино и литературу? Не мешает ли одно другому? Мне, например, всегда казалось, что у режиссера в мозгу постоянно должны монтироваться кадры, когда он смотрит по сторонам, тогда как у писателя все впечатления трансформируются в слова и метафоры, и переключиться с одного на другое, наверное, совсем непросто.
Я и сам не знаю, почему я все-таки решился опубликовать этот роман, ведь до этого я написал уже очень много романов, которые не были опубликованы. Вероятно, потому что они не заслуживали публикации, я бы так сказал. Просто это были плохие романы, вот и все. Примерно в таком смысле, как об этом писал еще Селин, который в подобных случаях говорил, что это больше похоже на сценарий. А Селин знал в этом толк. Он ведь тоже писал сценарии для кино, хотя в первую очередь был романистом, конечно. А меня, наверное, чисто бессознательно постоянно тянуло вернуться к написанию сценариев, которые, надо признать, у меня получались гораздо лучше. Когда же я брался за романы, мне никак не удавалось их закончить, придумать какой-нибудь эффектный конец, например. Поэтому я переключался на сценарий, и все сразу вставало на свои места. А «Здесь начинается ночь» я изначально писал, не предполагая, что его можно будет потом адаптировать для кино. В нем, в частности, много размышлений главного героя. Там вообще все в основном сводится к главному герою.
Не знаю, слышали ли вы об этом, но в Советском Союзе на стенах многих учреждений культуры и особенно кинотеатров висели плакаты с высказыванием Ленина: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». Вы согласны с таким утверждением? На мой взгляд, если сравнивать кино с той же литературой, то сегодня кино ее действительно серьезно потеснило.
Просто кинематографисты изъясняются на универсальном языке, как и художники, впрочем. А литературные произведения нуждаются в переводе. Возьмем, к примеру, Достоевского. Я бы очень хотел прочесть его непосредственно в оригинале, по-русски, но я вынужден читать его в переводе. И здесь я полностью завишу от переводчиков, на которых полагаться нельзя. Недаром же по-итальянски, например, «традиторе» — это «предатель», а «традуторе» — «переводчик». То есть фактически переводить — это «предавать». Но это вовсе не означает, что одно искусство важнее другого. Так вопрос ставить нельзя. Литература для меня чрезвычайно важна, и больше всего меня в ней завораживает, что ты чувствуешь, будто автору известно твое подсознание. Особенно я бы выделил Шекспира, Пруста, Достоевского и Селина. Вот эти четверо являются для меня самыми важными. И еще Рабле, наверное. И все они находятся где-то на заднем плане «Незнакомца у озера». Они все там присутствуют. Литература — это такое повествование, которое длится уже много веков, начиная с древних легенд, она охватывает буквально все и будет продолжаться бесконечно. Что касается кино, то оно сейчас находится в стадии становления. И пока еще нельзя сказать, допустим, что в основе каких-либо литературных произведений лежат какие-то фильмы. Пока вроде бы таких нет. Тогда как есть великие режиссеры, которых невозможно представить без литературы. В основе фильмов Бергмана и Фассбиндера, например, все же лежит именно литература, хотя кино и придает ей новое измерение. Однако это высказывание Ленина следует, мне кажется, понимать в определенном контексте. В России же произошла Великая Октябрьская революция, и кино действительно тогда было очень важным видом искусства. Достаточно вспомнить хотя бы Эйзенштейна, ведь в его работах было нечто сюрреалистическое. «Броненосец Потемкин», «Иван Грозный» — это же великий фильм. И используемый в них язык совсем не похож на литературу, ничего общего. С этой точки зрения кино и вправду приобрело в тот момент особое значение, поскольку именно оно несло в себе новизну, свежесть и революционность. Но сравнивать кино и литературу, как и музыку, впрочем, все равно нельзя. Пусть в этом высказывании и присутствует какая-то доля истины. У меня, кстати, не так давно, после моего последнего фильма, брали интервью, и журналист процитировал Генсбура, который тоже говорил, что якобы есть значительные и незначительные искусства. Я обожаю Генсбура, но совершенно тут с ним не согласен. Я считаю, что существуют просто разные виды искусства, и все. Вот почему мне так не нравится, когда писатель ощущает себя как бы сценаристом и изначально ориентируется на кино. То есть садится за сочинение романов с таким прицелом, чтобы их потом экранизировали.
Назвав свой роман «Здесь начинается ночь», вы хотели отослать читателей к путешествию на край ночи, Селина?
Нет, это не входило в мои намерения, хотя я, безусловно, об этом думал. Сейчас ведь достаточно вставить практически в любой заголовок слово «ночь», как у всех сразу возникают ассоциации с путешествием на край ночи. Из-за чего я, кстати, даже сомневался, а стоит ли оставлять это слово и не сочтут ли люди подобное название чересчур претенциозным и слишком явно отсылающим к Селину. Так что я думал об этом.
Одной из главных тем вашего романа является некое смутное влечение, можно даже сказать, любовь, которую главный герой испытывает к почти столетнему старику. С одной стороны, их взаимоотношения можно назвать еще одним отклонением от нормы и извращением, какие наверняка отдельные читатели и критики в избытке обнаружат на страницах вашей книги. Но лично я считаю, что каждый, кто внимательно прочитает ваш роман, совершенно по-новому начнет относиться к старости и старикам, станет к ним чуть добрее, в том числе, даже если они раньше его совсем не интересовали. Не знаю, ставили ли вы перед собой столь гуманную цель, но вам, на мой взгляд, удалось добиться именно такого эффекта.
Я думаю, что этот роман не только о любви, но и о детстве, когда любовь к женщине, предположим, еще совершенно асексуальна.
С режиссером Аленом Геради беседовала Маруся Климова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.